Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Итак, в ближайшие полчаса мы будем говорить о Владимире Балухе, бывшем политзаключенном, который вернулся в Украину. Поговорим мы об этом с гостьей нашей студии, Александрой Ефименко, журналисткой. Итак, Владимир Балух вернулся. Да, долго, наверное, ждали этого момента. И мы сегодня, к сожалению, у Владимира сейчас очень плотный график. Он восстанавливается после заключения, в котором он перенес и очень длительную голодовку, в том числе в ШИЗО очень долго, много, да, раз попадал. И отношение к нему со стороны администрации, вот этих учреждений, где его содержали, мы о нем хорошо знаем и об этом тоже поговорим. Мы его, безусловно, услышим еще в нашем прямом эфире, но у нас есть интервью, записанное с Владимиром Балухом, и мы какие-то фрагменты его послушаем. Ну, давай, наверное, начнем наш разговор с этой истории. Вообще, как так получилось, что крымский фермер, обычный крымский фермер, попал в тюрьму по политически мотивированным обвинениям. Сразу было несколько уголовных дел против него заведено. Как это случилось?
Ну, собственно, я так думаю, что вся история началась все-таки в 2014 году. После всех событий, которые произошли на полуострове, Владимир повесил украинский флаг и табличку с надписью «Улица Героев Небесной Сотни 18», по-моему, или 20, себе на дом. Вот, ну и завертелось, потому что это было не просто неприятие той ситуации, которая сейчас, да, сложилась на полуострове, аннексии и так далее, но это была демонстрация этого неприятия. И, конечно же, такого выдержать не то чтобы новоявленные российские власти, но и, собственно, абсолютно пророссийское окружение, которая вот есть в селе Серебрянка, в том числе, где он жил раньше. Но не могло ему этого простить. Ну и потом началась вереница судебных заседаний. Все началось с административной статьи, неповиновения законным требованиям сотрудника полиции 19.3. Потом была уголовная статья фактически с теми же претензиями, да. Его приговорили к 320 часам обязательных работ и, по-моему, какому-то штрафу. Это был уже 2016 год. Ну и потом друг за другом пошли два уголовных дела. Первое — это хранение боеприпасов, когда он, собственно, непосредственно уже попал в Симферопольское СИЗО, и ему была избрана мера пресечения содержания под стражей. И последнее уголовное дело — это... В общем, он деморализовал, да, работу колонии, не колонии, а следственного изолятора, да, тем, что он облил, значит, начальника этого изолятора моющим, якобы. Ну и, в общем, суммарно он получает 5 лет там по самому большому сроку просто считается в Уголовном кодексе Российской Федерации, он получает 5 лет. На апелляции ему на один месяц этот срок уменьшают, и официально у него срок — это 4 года и 11 месяцев колонии, ну и плюс то время, как бы, которое вот он сидел до этого в Симферопольском СИЗО.
Здесь еще, наверное, нужно добавить, что в Керченскую колонию, да, его сначала направили отбывать этот срок, да. Но после его протеста, против его отказа от вообще тюремной еды, а до этого была голодовка достаточно длительная, более 200 дней,
да.
Да, после вот этого протеста его направили вообще в Торжок, город Торжок.
Кстати, в этой колонии, небольшое уточнение, сидит еще один украинский политзаключенный, он признан мемориалом как политзаключенный, это Александр Шумков, и Владимир рассказывал, что они виделись там с Сашей, и он очень за него переживает, это практически первый человек, про которого он начал, ну, вот, говорить сразу же, как только мы с ним встретились в Феофании уже.
Ну вот говоря, давай вернемся к преследованию Владимира Балуха и к тем делам, которые против него возбуждалось. Начиналось все с того, что он повесил этот украинский флаг и таким образом попал в поле зрения, да, российских силовиков в Крыму, и там уже были какие-то штрафы.
Да. Ну, первое, я же говорю, это была административная статья 19.3, и Вот я не помню, что решил тогда суд. То ли его сажали на сутки, то ли его просто... То ли там отделались штрафом. Я не помню, если честно.
Там сначала был штраф, а потом 40 дней в колонии ему назначили.
Ага, да, может быть.
Да. Итак, 10 июня 2016 года Владимир Балух был осужден Раздолинским районным судом по статье «Оскорбление представителя власти» до 320 часов обязательных работ в связи с тем, что он якобы оскорбил сотрудника полиции, который принимал участие в проведении обыска, который произошел 14 ноября 2015 года. Тогда Балуха подозревали якобы в краже автомобиля ВАЗ-2106. И тогда же Балух был избит во время этого обыска, но дело возбудили против Владимира Балуха в итоге. И 11 октября 2016 года это наказание назначенное было заменено на 40 дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения. Дальше обыски продолжились. Вот такой вопрос. Ты, как человек, который внимательно следил за этим делом, за делом Владимира Балуха, можно ли сейчас сказать, что могло как-то закончиться вот на этих, да, 40 днях колонии? Или если человек уже попал в поле зрения, в поле внимания там в Крыму, то эта ниточка будет разматываться дальше-дальше, и человека все-таки посадят?
Ну, если субъективно судить, да, то мне кажется, что все-таки от него бы не отстали, потому что Владимир не из тех людей, которые, в принципе, умеют молчать, если его что-то не устраивает. И он будет всячески демонстрировать свой протест. Мы все следили за тем, как он демонстрировал этот протест, например, в колонии, да, ну и, собственно, на свободе он вел себя и будет вести, я уверена, точно так же. Поэтому вот единственный способ избежать дальнейших преследований для него, как по мне, это было уехать. Но, собственно, насколько я знаю, с ним неоднократно об этом говорили украинские правозащитники, но он отказался, наотрез сказал, что это моя земля, и я никуда не поеду.
Напомню, что говорим мы сегодня о деле Владимира Балуха. Это бывший политзаключенный, который был освобожден совсем недавно, 7 сентября. Он вернулся в Украину. Давай по основному обвинению, которое было предъявлено Владимиру Балуха. Я напомню, что его обвинили в приобретении хранения боеприпасов. Что это была за история? Это был уже повторный обыск, я так понимаю, в его доме. При первом обыске ничего не нашли, потом пришли в очередной раз и на чердаке нашли, что там, патроны, тротил.
Нашли даже не в его доме, что самое.
Не в его
вот
доме.
С самого начала суть в том, что в Серебрянке у них два дома, можно сказать. В одном доме живет его мама Наталья Владимировна, во втором его супруга Наталья Владимировна. Вот. И нашли на чердаке в доме у его супруги, где он не жил, насколько я поняла, судя по его вот показаниям, да, в суде, потому что он на тот момент жил у мамы. А нашли именно вот у супруги где-то там на чердаке, в который она не лазила. Она мне как-то показывала, он абсолютно заброшенный, туда даже страшно, мне кажется, вылезти, потому что, он в таком несколько аварийном состоянии, и вот там нашли патроны, и я вот не помню сейчас по граммам, да, и по количеству, но там нашли патроны и тротиловые шашки.
Было много вопросов к происхождению этих боеприпасов, которые якобы нашли у Владимира Балуха. Я так понимаю, что это один из основных таких моментов, когда в суде становилось понятно, что дело сшито, причем сшито довольно-таки грубо. Что там было за история с этими боеприпасами?
Со слов Владимира, да, ему их подкинули. Причем подкинули абсолютно грубо, потому что, когда их изъяли с чердака, они просто лежали. Они как бы вот посередине, да, то есть приходи, бери. Вот, и, конечно же, когда человек хочет спрятать, например, оружие или там что-то еще, он не будет раскладывать все это в центре, мне так кажется. То есть Владимир и, собственно, сторона защиты его, адвокаты и общественные защитники заявляли о том, что вот это оружие было ему подкинуто, собственно, самими сотрудниками ФСБ, да, которые проводили у него обыск или, возможно, ранее, да, для того, чтобы просто закрыть человека, потому что он мешает.
И насколько я помню, там в процессе этих судебных заседаний было выяснено, что боеприпасы у них происхождение вообще город Барнаул. И очень странно, как могли попасть теоретически.
Да, в Крым.
В Крым они, да, к фермеру, у которого проукраинские взгляды, как это вообще возможно. Я сейчас напомню, что был такой момент, когда Владимира Балуха уже процессуально не было возможности содержать далее под стражей, и его отпустили домой. Давай об этом тоже поговорим.
Да,
это здесь, на материковой части Украины, это праздновали как какую-то победу и надежду на то, что, возможно, его освободят. Но хотя сам Владимир, я так понимаю, на это особо не рассчитывал, но какое-то время, да, у него получилось провести дома перед тем, как его уже...
Да, причем это была абсолютно интересная история. Так вышло, что я в тот момент на том заседании на его не присутствовала, я была не в Крыму. Но его отпускают домой, ну, потому что там все сроки уже вышли, чтобы его содержать в СИЗО, и судья вынужден был изменить ему меру пресечения, вот. И, собственно говоря, его отпускают домой 2 декабря под Новый год, и он 45 дней находился дома. И, если честно, в момент, вот в тот момент, когда его отпустили домой, да, я на минуточку подумала и допустила, что, возможно, дракон разжал когти, и вполне возможно, что Владимира удастся вытащить на условный срок, и он не сядет. Но получилось, как получилось, и как мне рассказал сам Владимир уже после того, как мы с ним встретились в больнице Феофания, он говорит, что я знал точно, что я сяду, и мама моя, Наталья Владимировна, была уверена в этом еще больше. Она сказала, что тебя, Володя, не отстанут, и ты не готовься ни к чему хорошему, и я не готовлюсь.
Да, давайте послушаем прямую речь. У нас есть фрагмент интервью, где Владимир как раз рассказывает об этом.
Ви знаєте, мама досить мудро до цього поставилась, це вона мені, я її намагався, ну, заспокоювати там, говорити, що може всяке статися, все, а вона казала, та ні, чудо не відбудеться, вони закриють тебе все одно, хоч надія в неї була, а коли вже от приїхав цей, ну, всіновець, як вони там правильно звуть, ну, який мене возив на суди, там встановлювали апарати ці, ну, браслет той, телефон, і почав демонтувати, тоді вже ми так з мамою подивилися один на одного, зрозуміли, що, ну, мама розуміла, що мене, що ніхто мене не відпустить. Ніякого умовного не буде. Не знаю, як готував. Ну, просто їв мамині вареники, пельмені, борщ мамин їв. Спілкувались так.
Ну вот как это происходило, и как вспоминает Владимир Балух, тот короткий период, когда ему, получается, у него появилась возможность немного побыть дома, вот среди всех этих бесконечных судов, которые тянулись действительно бесконечно по трем уголовным делам. И вопрос был такой, да, к Владимиру, какое самое тяжелое судебное заседание было? Да, давайте послушаем еще один фрагмент.
Те, що відбувався саме 16 січня, психологічно і морально це було найважче засідання, коли після цих 45 діб, проведених на прив'язі, але вдома поруч з матір'ю, оце психологічно було найважче засідання суду.
Коли вас назад...
Навіть при тому, що я був готовий до цього, що відбудеться в подальшому, але було найважче за цей період.
Ну, вот эта история, да, когда Балуха вроде отпустили под домашний арест, но этот арест был обложен просто кучей ограничений. По тому отношению, которое к Балуху проявляла вот эта система исполнения наказаний, ФСИН, да, и следствие, что мы можем сказать? То есть к нему относились не просто как, да, к человеку, который находится под каким-то уголовным процессом. Какое было к нему отношение? Как мы можем его охарактеризовать?
Ну, как по мне, это была абсолютно личная история, личной, Ненависть, наверное, громко будет звучать, но пока что я не могу подобрать нужного слова. Это была история личной ненависти той системы, которая есть сейчас на полуострове, да, к вот к такому персоналити, как Владимир Балух. И это демонстрировалось. Это демонстрировалось со стороны там надзирателей в Симферопольском СИЗО. Это демонстрировалось со стороны того самого начальника Керченской колонии, которого он там, значит, облил моющим, и на него завели еще одно уголовное дело. Но это демонстрировалось со стороны всех, потому что Владимир, он абсолютно не принимал, да, новые правила этой системы. Он отказывался носить робу, он отказывался от еды, что, кстати говоря, мне кажется, очень-очень сильно, да. Ну, он так испортил жизнь, подпортил своими вот этими голодовками, потому что он же держал не полностью голодовку, он с перерывами, он переходил с полной голодовки на частичную, потом обратно на полную, потом опять на частичную, то есть в зависимости от того, как его организм выдерживал, вот он, но это был протест, это был яркий протест, о котором писали все. И, собственно говоря, вот работа журналиста в этом случае, да, когда у меня спрашивают, ну, зачем ты этим занимаешься, ведь ты же понимаешь, что от твоей статейки там его не отпустят. На самом деле работа журналистов в таких историях, политических, нужна для того, чтобы там, в колонии или в СИЗО, или приставы, или судьи понимали, что каждый ваш шаг фиксируется. И если вы будете этого человека бить, если вы будете над ним издеваться, если вы будете к нему как-то относиться не так, если вы будете действовать согласно не Конституции Российской Федерации, сейчас смешно, конечно, но сам факт, вот, да, то все это будет описано, написано и, собственно, предано, да, как бы гласности какой-то.
Напоминаю, что к нашему разговору можно присоединиться по номеру 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните по номеру 044 490 31 18. Говорим мы об истории Владимира Балуха, бывшего политзаключенного, который был 7 сентября, который вернулся, да, на территорию Украины, был освобожден. К нашему разговору присоединяется Елена Лысенко, Крымская правозащитная группа. Елена, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, по делу Балуха. Что мы можем сказать, исходя из того, какое было отношение к Владимиру в местах лишения свободы, да, в следственном изоляторе и далее уже в колонии? Вот мы уже с Сашей Ефименко об этом говорим. По вашему мнению, Елена, можем ли мы говорить о том, что история Балуха — это такой наглядный пример того, вообще, как сейчас в Крыму относятся к тем, кто декларирует свою украинскую идентичность?
Да, это действительно наглядный пример и такое показательное дело со стороны оккупационной власти российской, что они доказывают, что просто нет таких людей. То есть они Владимира пытались так запугать, чтобы он прекратил, и показать другим людям, что нельзя вообще никак проявлять свою украинскую идентичность. Потому что это же рушит российский миф, что крымчане в едином порыве, там 95% побежали на референдум. То есть вот для этого, поэтому его так сильно и преследовали, чтобы просто-напросто другие не вздумали вслед за Балухом тоже как-то проявлять свою вот эту вот самую украинскую идентичность. Ну вот мы на примере Игоря Мовенко тоже видели, как за наклейку на велосипеде с ним тоже жестко поступили. Ну а Владимир Балух — это действительно для них уже, как говорится, символ Украины. Они его просто сделали своим идейным врагом и боролись с ним всевозможными методами. И в колонии, да, это же продолжалось и в колонии, не только в Крыму. Он же бесконечно сидел в СИЗО, в ПКТ, это камера закрытого типа, это как тюрьма еще одна в колонии. То есть там тоже у него был ряд таких вот совершенно необоснованных каких-то наказаний, которые просто-напросто усиливали вот эти вот репрессии в отношении него, ухудшалось его здоровье. И если бы он не попал на этот обмен, Если бы его Украина не забрала, то я не знаю, вообще смог ли бы он выжить в тех условиях, которые ему создала Российская Федерация.
Елена, по вашему мнению, что помогло ускорить освобождение Владимира? Ведь мы понимаем, да, несмотря на то, что освобождена часть политических заключенных, очень большая часть остается. И 86 это только по Крыму. Что помогло ускорить освобождение Владимира Балуха?
Ну вот, во-первых, это его, так сказать, незламный дух, его бесконечная борьба, и они тоже там устали от этой борьбы, потому что это все равно выходило и в публичную плоскость, и он стал известной личностью. И я думаю, что, ну, во-первых, им тоже было невыгодно, если с ним что-то случится очень серьезное. Сейчас Владимир неплохо выглядит, потому что вот после нахождения в тюрьме он был длительное время в СИЗО, да, как бы в Лефортово, где ждали обмена, и там немножечко пришел в себя. Во-первых, он, ну, все-таки понимал, что какие-то положительные идут моменты, и там уже над ним никто не издевался, и он там питался нормально. И выглядит поэтому получше, хотя все равно видно, что он худой, не в том весе, в котором он был до тюрьмы. Вот. А в тюрьме, в колонии, у него постоянно были проблемы, у него опухали ноги очень сильно. Нам просто адвокат рассказывал, она же его посещала, что и состояние его здоровья просто, ну, очень тяжелое. И она, адвокат, переживала, Ольга Динза, что он, Балов, просто не выживет. Она нам об этом говорила. И вот это вот то, что мировое сообщество, Украина, прежде всего, давили, рассказывали про Балуха, постоянно писали о нем украинские СМИ, подхватывали там другие СМИ иностранные. Это тоже очень сильно повлияло, и я думаю, от него решили поскорее избавиться, отдать его в Украину, чтобы просто у них было меньше проблем.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи была Елена Лысенко, Крымская правозащитная группа. Мы продолжаем разговор с Александрой Ефименко, журналисткой. Говорим мы сегодня о деле Владимира Балуха, крымского политзаключенного, бывшего политзаключенного, который был освобожден 7 сентября. Итак, да, говоря о том, что помогло ускорить освобождение Владимира Балуха. Угу. Да, насколько ты согласна с тем, что сказала Елена?
Там, я думаю, она все четко разложила, и да, действительно, он был как оскомина, как кость в горле, да, у российской системы, которая его держала, вцепилась в него и держала его. И не отпускала. Ну и то, что я говорила до этого, работа журналистов и очень важный еще плюс — работа правозащитников, потому что журналисты, они могут зафиксировать по верхам и просто рассказать какую-то историю, да. Правозащитники зрят в корень, то есть огромное количество отчетов, которые были вынесены на международные площадки, и о Владимире говорили на каких-то очень высоких таких уровнях, и как бы поддерживали, что это абсолютно политически мотивированное дело. Ну, мне кажется, оно сработало и сыграло свою роль, собственно говоря, все вот как-то в симбиозе.
Но еще очень важно смотреть и ощущать, что происходит непосредственно вокруг тебя. Вот по твоим ощущениям, впечатлениям, есть ли у Владимира Балуха поддержка в Крыму?
Да, есть. Он говорил об этом в одном из своих интервью вот недавних, и, собственно, мы с ним об этом говорили. Он говорил, что на самом деле в Крыму очень много проукраинских людей, которые либо посмотрели на все то, что там происходит в течение 5 лет, и поменяли свою позицию, но также очень много тех людей, которые остались при своем мнении. Просто они, наверное, не очень хотят сидеть, никто не хочет сидеть. И именно поэтому они не демонстрируют так явно свою позицию. Но при этом, при всем, он так заявляет, и я в этом уверена, что там есть большая часть абсолютно проукраинского населения, которые его поддерживают. И я уверена, 7 сентября во время так называемого большого обмена, как его называют, да, они радовались, сидя там перед своими телевизорами или в интернете, или слушая радио вместе со всей Украиной.
Продолжаем эфир, и в продолжение давайте послушаем тоже Владимира Балуха. Он рассказал в интервью о том, каким он видит возвращение Крымского полуострова. Да, это в продолжение о тех людях, которые поддерживают Владимира. Давайте послушаем.
Если военным шляхом, то это было треба робити одразу. Це мав бути спротив, треба було одразу відповідати. зрозуміло, що цей момент давно втрачений. Ну, втрачений, що тоді, на початку весни 2014 року, і повертати Крим ціною крові і жертв, зрозуміло, Україні, ну, Україна не стане цього робити. Це не наш метод, як говорив звісний герой звісного фільму. Самий, що не є правильний, на мою думку, шлях, це в першу чергу Україна має стати по-справжньому сильною в економічному, військовому, це однозначно, але дуже важливо, економічно сильною державою. Дуже б хотілося, звичайно, щоб путем блискавичної спецоперації якоїсь ми повернули Крим. Але історія така річ цікава, що наш момент обов'язково прийде. І нам треба бути готовим, щоб саме на той момент, коли будуть найбільш сприятливі умови, щоб ми, не прибігаючи до великої крові, взагалі не проливаючи кров, щоб ми повернули Крим собі.
Ну, от так видить Владимир Балух то, как вернется Крым в Украину. Продолжаем мы говорить. Напомню, что в гостях у нас Александра Ефименко, журналистка. Говорим мы об истории Владимира Балуха. И давай еще, наверное, поговорим немножко, да, пару минут, об истории тех людей, которые там остаются. Которые остаются в заключении по политически мотивированным делам. Что дальше нужно делать для того, чтобы ускорить их освобождение?
Ну, если честно, я не могу сказать, что нужно делать дальше, потому что процесс этого обмена, большого обмена, он покрыт тайнами, и, собственно говоря, то, как происходил этот обмен, никто, ну, не рассказывает из тех людей, которые этим занимались. Но я знаю однозначно, что там остается огромное количество, во-первых, политических узников, и среди них большая часть — это крымские татары. И на самом деле мы с Владимиром говорили об этом, потому что на каждом его суде присутствовали коллеги, я уже могу их так назвать, из Крымской солидарности, общественные инициативы, которые освещали каждый его суд. Среди людей, которые поддерживали его и, самое главное, его семью и маму, было огромное количество крымских татар. И он, конечно же, переживает, и все переживают за их судьбу в том числе. Вот, ну, и что делать, да, и как лучше ускорить процесс второй волны обмена, я думаю, что просто каждому из нас нужно делать свою работу, точно так же, как мы ее делали, потому что 7 сентября мы наглядно увидели, что это работает.
И у нас буквально минута осталась до завершения этого блока. Давай как-то попробуем резюмировать наш разговор. Что самое важное в этой истории, да, что можно сказать по ее итогу?
По ее итогу можно сказать, наверное, опять же, немного субъективизма добавим,
да,
и нагоним.
Да.
По итогу можно сказать, что когда ты несколько лет пишешь про человека, который находится за решеткой, потому что я с Владимиром до этого не была знакома, вот, и когда ты несколько лет пишешь про этого человека, и ты с ним встречаешься вот так воочию, честно говоря, я не могла задать первый вопрос, потому что до такой степени привыкла, что он молчит, а я просто молча фиксирую, что я сидела на него, смотрела и думала: как же с тобой поговорить вот без этой решетки? Что же у тебя спросить? На самом деле это определенная степень профдеформации у людей, у журналистов, которые работают вот именно по судебным, да, каким-то процессам, и ты не имеешь возможности пообщаться со своим героем. Ну, я бы, наверное, очень хотела пожелать всем нам, людям, которые работают с этими вот такими вот темами, да, этими, чтобы у нас было побольше моментов, когда мы терялись и не знали, как задать первый вопрос, потому что эти люди сидели вот так на расстоянии вытянутой руки, и мы имели возможность с ними поговорить, и чтобы это случилось как можно скорее.
Спасибо. Напомню, что гостьей нашей студии была Александра Ефименко, журналистка, которая внимательно следила за делом Владимира Балуха и уже вот успела с ним пообщаться после его освобождения.